Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.
Дорогие друзья, мы снова в эфире, и мы начинаем сегодняшнюю очереду нашу программу «Слово для тебя» на радио «Новая жизнь». Сегодня у нас в гостях снова Андрей Юров.
Добрый вечер.
Историк, журналист. И сегодня мы опять будем говорить о взаимоотношениях церкви и государства. Но об этом немножко попозже. А сейчас для начала давайте обратимся к нашей ленте новостей. Все мы знаем, что следующая неделя очень важная для одной мировой державы, а именно для Соединенных Штатов Америки. Там будут выборы, и эти выборы в Америке, казалось бы, далеко от нас, но они очень влияют на всю мировую ситуацию, поэтому мы тоже в этом вопросе заинтересованы, и тоже мы отслеживаем новости, связанные с этим. И вот буквально сегодня опубликовал открытое письмо Франклин Грэм, это руководитель миссии Возрождения, к американским избирателям он обратился, и при этом он сказал, что нужно смотреть, чтобы те, кого выбирает Америка, были приверженцами библейских принципов. Вот. И самое интересное, что сейчас складывается такая ситуация, что более привержен библейским принципам не президент, номинально христианин, коим является Барак Обама, а кандидат президента мормон, коим является Митт Ромни. Ситуация уникальная, вот, я бы сказал, такая нестандартная и требующая, ну, требующая нестандартного подхода. И на сегодняшний день большинство вот евангельских церквей придерживаются мнения, что голосовать нужно за мормона. Как ты считаешь, как тебе вот такой разворот событий, Андрей?
Да, действительно, очень редкая ситуация. Я вообще не помню, чтобы кандидат в президенты США прошлый был когда-либо мормоном.
Нет, такого никогда
вообще
не было.
Вообще никогда не было.
Да.
Всегда были представители основных каких-то деноминаций.
Да, да, были католики,
методисты.
Были методисты, по-моему, кто-то был меннонитом. Вот, да. Ну, в основном были христиане протестантского толка.
Понятно, Денис, а почему делается вывод о том, что Барак Обама не вполне привержен?
Ну, потому что он поддерживает однополые браки, он за поддержку абортов и так далее. То есть, таких много факторов, которые на сегодняшний день, ну, очень важны и определяющие.
Понятно.
Вот. Так что вот такая ситуация. Конечно, мы здесь, находясь в России, мы никак не можем повлиять на этот вопрос. Впрочем, мы можем повлиять в своих молитвах. Не буду проводить агитации, вот, но просто действительно мы должны помнить, что от выборов в этой, ну, в этой великой стране, коей является Соединенные Штаты Америки, зависит многое в этом мире. Поэтому давайте будем молиться о том, чтобы Бог выбрал того, кого он посчитает нужным. Потому что вся власть от Бога, мы это знаем, и об этом сегодня еще мы будем говорить. Хорошо, вот еще такая, ну, новость, не новость. 31 октября, то есть вчера, отмечался День Реформации. Вот, это ежегодно отмечаемый такой вот праздник, вот такое событие. И в этом году вот тоже он отмечался. И к этому был приурочен семинар, который прошел в Русской библейской церкви, был посвящен такой выдающейся личности Мартину Лютеру. Вот, в прошлую субботу прошел этот семинар в Русской библейской церкви. И об этом семинаре вы не только можете прочитать на нашем сайте, но вы можете услышать лекции, исторические лекции. Очень интересные, очень много фактологического материала в этих лекциях изложено. И они есть в аудиоформате на нашем сайте. Вот, читает их пастор одной из московских церквей Стариков. Вот. Так что, пожалуйста, заходите на наш сайт. Вот. Как ты вообще относишься к Мартину Лютеру?
Ну, такая великая фигура. Отношусь, в общем, очень позитивно. Я думаю, что Мартин Лютер внес не только вклад вот в развитие западной церкви, в развитие теологии, а вообще, конечно, такая, можно сказать, фигура мирового значения.
Без, ну да. Ну, можно даже сказать, что он поменял мир.
Да.
Вот. И поменял не только, фактически явился одним из основателей протестантского движения, но он также поменял поменяла католическую церковь.
Да, и вообще мировую политику, мировую даже экономику в каком-то смысле.
Да, да,
в общем,
да, да.
Отразился.
И, кстати, то, что мы вот... То, какой была создана страна Соединенные Штаты Америки, о которых мы говорили, во многом, очень во многом заслуга Мартина Лютера и тех, кто вместе с ним начинал реформацию.
Да.
Потому что это была первая такая по-настоящему великая держава, которая была построена именно на, без преувеличения сказать, на иванских принципах.
Да.
Вот, и Декларация независимости, которая была принята, и Конституция США, она очень перекликается с Евангелием. И отцы-основатели Соединенных Штатов Америки были искренне верующими людьми. И действительно, то, что Америка добилась таких успехов, я думаю, что во многом заслуга именно этого, того, что вот... И что интересно, взаимоотношения между церковью и государством при этом в Соединенных Штатах Америки были совсем по-другому построены, тоже по-протестантски. Вот. Но об этом мы еще будем говорить. Мы, кстати, как на какой-нибудь здесь передаче все-таки надо будет посвятить взаимоотношения не только вот в России, но и в мире других стран. Потому что мы смотрим только российскую ситуацию современную.
Да.
Вот. А интересно посмотреть на другие. Там все немножко по-другому. И я думаю, что это будет очень интересно. Вот. Но
согласен.
Сегодня мы будем говорить... ну, впрочем, мы уже... вы услышите, о чем мы будем говорить сегодня. А сейчас мы продолжим наш обзор новостей. А пастор Центральной Церкви Сергей Николаевич Златаревский дал нам интервью недавно о конференции, которая прошла в сентябре, и о конференции, и тема этой конференции была «Благовестие еврейскому народу». Вот. Очень интересное интервью, оно достаточно объемное, вот. Там рассматривается много тем и теоретических, и практических. Вот. Но самая главная идея – то, что сегодняшний современный мир очень изменился. И сегодня отношение к еврейскому народу, к Израилю, очень изменилось. И взаимоотношения между христианским сообществом и сообществом еврейским изменилось в том плане, что началось сближение. При том, что есть, конечно, есть и резкие высказывания, все, но в целом эти две цивилизации сближаются, и это беспрецедентная ситуация. Вот. Ты как историк можешь, наверное, подтвердить, что в течение истории между евреями и христианами всегда были сложные отношения, да?
Да, мягко выражаясь. Не
да.
просто сложные, временами даже антагонизм.
Да, 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 да. Ну, были моменты терпимости какой-то, да?
Да?
Вот. Но если нужно было правителю решить какую-нибудь проблему, вот, козлом отпущения всегда был еврейский народ.
Да, кстати, интересно, что вот из европейских стран более-менее какого-то резкого антагонизма вот за всю историю европейской истории удалось избежать, ну, разве что Англии. Вот там как-то не было таких резких столкновений и противостояний во всех почти других странах, то есть Франции, Италии, Германии, Испании, везде вот эта тема.
Да, 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 да. И только вот как возникает какая-то проблема, вот еврейские да. погромы. Чуть только еврейские погромы. Вот. И главное, что власти иногда ну, официально не поддерживали, да, но
да.
при этом молчаливо их санкционировали.
Да, причем в крайнем случае погромы, а в таком более, может быть, так сказать, мягком варианте, это конфискация денег у еврейских банкиров.
Да, потому что евреи всегда были людьми финансово продвинутыми, да, и вообще, в принципе, мировая банковская система во многом существует и основана вот, представителями этого народа.
Да.
Вот. А Священное Писание говорит, что еврейский народ нужно благословлять, и благословляя еврейский народ, люди будут иметь благословение в жизни.
Да.
Но, кстати, надо сказать, что те же самые протестанты и основатели протестантов, и Лютер. Сам Лютер довольно нелестно высказывался о евреях. И тоже это исторический факт. Вот. Но то, что сегодня происходит, это беспрецедентная ситуация, поэтому мы должны из этого делать какие-то уроки, выводы. Вот. Бог меняет ситуацию, и во многом есть много свидетельств, что сбываются многие пророчества, сбываются на наших глазах, сбываются сегодня. Прочитайте это интервью, я думаю, будет интересно. Хорошо. Еще такая вот была у нас опубликована статья «Семейные ценности в России. Есть ли что защищать?» Интересный такой заголовок. Действительно, на сегодняшний день очень много говорится о семейных ценностях. И, к сожалению, на сегодняшний день семейные ценности все больше и больше теряют свое значение. И многие люди перестают вообще их считать
ценностями,
да. И считают, что это то, что, в принципе, можно отменить, изменить, переделать. Вот. И основные принципы построения семьи сегодня в очень многих случаях не работают. Вот. Кстати, во многих странах сейчас прошли суды, и признано, что нельзя браком называть союз между мужчиной и женщиной. Вот. Что это неправильно. То есть уже дошло до того, что, ну, мне кажется, просто мир сходит с ума. Вот, и в этой статье говорится о том, насколько в России сохранилось то, что еще можно защищать, а защищать нужно.
Да.
Да. Вот также еще вот уже это событие немножко уже 2 недели прошло практически, но тем не менее все равно хочется о нем сказать. 11-я встреча христиан, посвятивших себя служению сиротам. Сиротам. Правильно, сиротам правильно говорить, да? Да. Прошла в Москве, и такие встречи происходят регулярно, это уже 11-я встреча. Это люди, которым не безразлична судьба детей, у которых нет родителей, детей, которые живут в детских домах. Вот. Я думаю, что очень важно, чтобы таких встреч было побольше. Вот. И мы регулярно публикуем отчеты об этих встречах, и также мы публикуем всегда анонсы этих встреч. Следующая встреча будет в декабре. Если вам интересно это служение, если вы хотели бы поучаствовать в таком служении и внести свою лепту в помощи тем, кто страдает, тем, кто не имеет возможности семейного общения, да, жизни в семье, вы можете также принять участие в этой встрече. Пожалуйста, следите за нашим анонсом. Ну, а если интересно, что было на минувшей встрече, пожалуйста, прочитайте нашу новость. Ну, и в заключение еще несколько, два таких, ну, один курьезный вообще, одна курьезная новость. Слово «Иисус» заняло 21 место в списке самых ненадежных паролей.
Вот. Просто так. Очень короткое.
Да, очень короткое, да, и легко запоминается. Ну, на самом деле, я думаю, что это не самый лучший вариант использования имени Иисус.
Безусловно.
Вот, и это говорит о нашей вселенской лени. Вот. Давайте мы не будем лениться, потому что наша лень, она очень часто нам вредит. Потому что такие пароли, они легко подбираются, и мы можем просто потерять информацию. Кроме того, что все-таки имя Иисус – это не то имя, которое нужно и важно использовать в качестве пароля. Вот. Я думаю, что у этого имени гораздо больше, более важных применений, гораздо более благословенных. Вот. Ну и последнее, о чем я хотел сказать. Мы выложили еще одну такую интересную статью. 10 способов неудачно жениться. Это тоже вот мы возвращаемся к вопросу семейных ценностей. Вот. Эта статья рассказывает об ошибках, которые совершают люди, вступая в брак. И таких ошибок очень много. И действительно важно, очень важно, чтобы, принимая вот это решение, которое влияет на всю жизнь, принимать его осознанно, проявлять при этом мудрость. И действительно, чтобы это решение, оно, ну, потом мне было мучительно больно за напрасно прожитые годы. Хорошо, большое спасибо, дорогие друзья. Сейчас мы делаем небольшой перерыв и дальше переходим к дискуссии на очень-очень интересную тему.
Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.
Дорогие друзья, мы продолжаем нашу передачу. Сейчас мы переходим к теме важной, интересной. И я думаю, что все мы знаем имя Константина Великого, человека, который перевернул историю. И тема сегодняшней нашей дискуссии звучит так. Константин Великий – благословение или проклятие для христианской цивилизации? очень, ну, мне кажется, так может быть показаться рисковато, да, такая тема, но на самом деле в мнение о Константине очень различно, и если взять, например, исторические церкви, православие, католицизм, они относятся к нему как к святому, однозначно, его все решения, они правильные, и во многом даже он мифологизирован, вот, но по мнению многих, особенно в среде протестантов, имя Константина не столь однозначно. И вот сегодня мы постараемся понять, все-таки кто он был, и все-таки добро это или зло.
Да, действительно, роль Константина в истории церкви и вообще в истории Европы трудно преувеличить. Он сыграл, конечно, колоссальную совершенно роль по своей важности. Вот. И я бы хотел, вот говоря о Константине, вкратце вначале рассказать, как вот он стал императором,
да, и
как
кто, он пришел к власти. Кто он, откуда, да, да, и да, вообще, мы, как он появился.
Да, Константин был сыном одного из приближенных к предыдущему императору Диоклетиану, очень известному тоже императору, да, который осуществлял гонения на христианскую,
да,
церковь.
Да, гонения, и вообще у меня, для меня вообще имя, слово гонение очень часто именно с Диоклетианом.
Да.
Хотя его, по-моему, при нем гонения были не самые страшные.
Но они были одни из наиболее все-таки, да, серьезных. Угу. Но интересно, что Диоклетиан, предшественник Константина, отметился все-таки не только этими гонениями. Он, конечно, своей целью ставил упрочение империи.
Ну да, и при этом видел в христианстве опасность.
Одну из опасностей. Он произвел целый ряд интересных реформ, Диоклетиан, в империи и других действий, направленных на укрепление страны. Вот в частности, он пытался бороться вот с религиозными некоторыми течениями, которые, по его мнению, представляли опасность, в частности, да, с христианами. Но также он очень много обращал внимание на укрепление самой вот государственной системы. Интересно, что до Диоклетиана, хотя мы говорим о Римской империи, до Диоклетиана, как ни странно, государство римское официально называлась и считалась республикой.
Да, да. Вот. Хотя при этом фактически было...
была власть императора, да, но, да, да, так сказать, все вот институты, все органы республиканской власти действовали. Диоклетиан отказался от этой вот внешней, так сказать, оболочки. Он окончательно провозгласил себя не просто, ну, как раньше это называлось, принцепс, то есть человек, который первый выступает в Сенате. И, как,
ну,
бы,
да, 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 да.
Он переименовал свой титул в доминус, господин. То есть тут уже без вариантов.
Ну да.
Вот, вот это важная реформа он произвел. И также он разделил империю, которая была огромной к тому времени, на две таких вот основных части, это западная и восточная.
Ну да, то, что в дальнейшем сыграло очень большую роль.
Очень большую роль, да. И очень важно, что вот для повышения управляемости, для более эффективного управления, он предложил такую систему, что два основных правителя, два Августа и два Цезаря, как бы их заместителя. Вот как раз отец Константина, Констанций Хлор, был Цезарем западной части Римской,
да,
империи.
Угу.
Вот. Интересно, что вот еще отец Константина отличался, ну, он не был христианином, но он симпатизировал христианству. При нем гонений не осуществлялось на веренной ему территории империи, угу, гонений не было.
Даже при правлении Диоклетиана.
Абсолютно. Это очень интересный момент.
Да, да, да,
да. И более того, при нем христиане, наоборот, там укреплялись, как-то консолидировались. После смерти Диоклетиана в империи началась борьба за власть.
Ну, как всегда.
Да, безусловно. И сменялись правители, но довольно быстро стало ясно, что как раз вот отец Константина пользовался довольно большим авторитетом, и он смог организовать войско, которое впоследствии Константин использовал для прихода к власти. И он уже, так сказать, поставив своей целью достижение престола, если так можно с определенной натяжкой,
да,
сказать,
да, да, да,
он должен был победить такого правителя, который захватил Рим, вопреки всем законом престола наследия, такой был Максенций, сын предыдущего Августа, вот, западной части империи, при Диоклетиане, но он не имел права прийти,
ну,
к власти.
Ну, когда, узурпатор фактически.
Да, узурпатор, да, но также имевший очень серьезную воинскую силу. Так вот, Константин направился против этого римского Максенция со своими вооруженными силами, и вот тут он, что самое интересное с ним произошло, неожиданно увидел в небе символ креста. Вот как об этом пишет историк Сократ Схоластик 4 века. Узнав о приходе к власти Максенция, царь Константин старался избавить римлян от их рабства и немедленно начал думать, каким бы образом погубить тирана.
В таких размышлениях Константин спросил себя, какого бы бога призвать ему помощником в грядущей битве? И пришел к мысли, что войска Диоклетиана, предавшись богам эллинским, не получили никакой пользы. А вот отец его Констанций, оставив эллинское богослужение, провел жизнь гораздо счастливее. И находясь в таком раздумье и в то же время ведя за собой войско, как пишет историк, Константин нечаянно увидел дивное и невыразимое слом явления. В полуденные часы дня, когда солнце начинало уже склоняться, узрел он на небе крестовидный столб света с надписью «Сим побеждай». Угу. Вот после этого события Константин принял решение, так сказать, покровительствовать христианству. И интересно, что он выиграл сражение с Максенцием, угу. хотя оно было очень тяжелым, смог получить власть в Риме, а впоследствии он договорился вот с правителем восточной части империи, и они уже, так сказать, установили некий мир. И в 313 году, совместно вот как раз с этим соправителем, он издал известный Миланский эдикт. То есть это известный закон о том, что христианство становится равноправной религией в империи.
Ну да. Ну то есть фактически получилось принятие христианства как такой выбор, ну фактически выбор язычника. То
да,
есть вот,
конечно.
Где выгоднее. Так же, как многие языческие да, государства выбирали себе религию, смотрели, анализировали, у кого из богов больше побед, с тем я и пойду, да?
Да.
То есть вот такой же принцип и фактически повлиял на
да, Константина. Да, безусловно, безусловно. И вот... Вот это важнейшее событие 313 года, то есть с этого времени христианство становится равноправной религией, если раньше были гонения, иногда их не было, но оно не было равноправной никогда, но всегда было каким-то религиозным меньшинством такого характера. И второе важнейшее событие – это созыв Первого Вселенского Собора. Для себя, решив, что христианство станет его как бы основной религией, Константин стал взаимодействовать с церковными иерархами и убеждать их в том, чтобы они провели какой-то общий собор, которых раньше никогда не проводилось в таких масштабах, и утвердили какой-то символ веры. Причем на этот собор, в 325 году прошедший, были приглашены не только епископы и другие деятели церкви империи, но и даже деятели церкви вне империи. То есть это был масштаб колоссальный по тем временам. Приехали представители там из Армении, из Эфиопии, то есть из стран, которые не входили в империю. И на этом соборе был утверждено вот символ веры. И впервые произошло такое событие, были осуждены, ну не осуждены, точнее, это слишком резкое слово все-таки, скажем так, были раскритикованы последователи вот такого философа, ну и точнее деятеля церкви Ария, который считал, что Христос, точнее Бог Слово, он не существовал всегда. То есть было время, когда его не было. Угу. На первый взгляд кажется, что это какая-то теологическая тонкость. Однако это стало очень таким
камнем
преткновения, да? Очень серьезным, и очень многие не могли согласиться. И вот эти вот последователи Ария и последователи его противников, они представляли собой огромные группировки внутри церкви. И Константин пытался их как-то... Причем в основном он действовал убеждением, поступал, как правило, да. очень дипломатично. И вначале он покровительствовал вот тем, кто противником Ария. На соборе был принят вот известный символ веры, который с Арием не согласуется. Но, да. как ни странно, в конце своей жизни, по различным причинам, наоборот, все произошло. Константин приблизил к себе арианских деятелей, а деятели, тех, кто утверждал вот этот символ, отправились в изгнание.
Ну, вот. Так бывает, да.
Да, это произошло впервые за всю историю
собором, церкви. Ну, собор вел же сам Константин, да?
Да, он председательствовал фактически на нем, да. будучи язычником.
Будучи язычником, да. Интересный факт, насколько я помню, крещение-то он принял уже практически на смертном одре, да?
Да, причем из рук как раз арианских вот служителей.
Да, при этом, ну вот как ты считаешь, все-таки вот принятие, ну, мы, конечно, сегодня не можем так вот, ну, точно это проанализировать, но все-таки, исходя из исторических фактов, что двигало Константином прежде всего?
Я думаю, что прежде всего Константин все-таки ориентировался на интересы государства.
То есть это просто политический выбор был, да?
Не только. Это был и духовный выбор. Тут мы должны вкратце упомянуть о том, что, как это ни странно, но принятие христианства Константином, конечно, не было случайным не только с государственных интересов, но и с духовных, как бы, с духовных, исходя из духовных тенденций. К тому времени даже языческая религия уже очень сильно изменилась. Ко времени вот начала IV века, Константин, Диоклетиан, уже язычество немножко отошло от тех вот, от жертв, от вот этих вот, от этого идолослужения, оно стало немножко обретать тоже тенденции, приближающиеся к монотеизму. Угу. В частности, вот известное учение неоплатонизм, распространившееся к тому времени, оно вообще, так сказать, ставило во главу угла тезис о том, что есть универсальный бог, угу, с которым можно приблизиться в мистическом каком-то переживании, и как раз вот это учение очень существенно подготовил общество к принятию таких религий, как христианство.
Ну да, если в первом веке, когда христианство только-только делало свои шаги, оно очень сильно отличалось
от
других религий, и в принципе людям было трудно вместить, да?
Безусловно,
то, что, да. Вот, то теперь это было гораздо проще сделать.
Безусловно, и вот можно сказать, что конкуренты христианства, которые тоже имели серьезное влияние к тому, так сказать, моменту, а именно вот культ египетской богини Сиды, который тогда уже приобрел тоже такое общеимперское значение, и мы знаем, что этот культ был основан вокруг вот культа богини-матери Сиды, ее сына Гора, которого всегда изображали на руках у своей матери. Мы вот видим некоторые параллели. Вот. И есть и другие, мы сейчас не будем углубляться. И еще также такое тоже крупное религиозное течение того времени – митраизм. Поклонение богу солнца Митре, Рождество которого, кстати, праздновалось 25 декабря.
Да, кстати, об этом тоже надо будет упомянуть. Вот откуда, где корни нашего Рождества. Да. Да, хорошо. Ну вот мы сказали о том, что ситуация изменилась при Константине, да, христианство было легализовано.
Да.
Но также мы, как говоря о Константине, первая наша ассоциация в том, что Константин, ну, в какой-то степени, конечно, не полностью, но все-таки сделал первый шаг к некому объединению, ну, может быть, даже не объединению, но к некому союзу между церковью и государством, которое дальше выросло в, ну, мне кажется, приобрело такие формы неоднозначные.
Вот. Безусловно, и уже одно из этих последствий, с которым столкнулся сам Константин еще при своей жизни, было то, что он, пытаясь как бы унифицировать свою империю, сделать одну единую вселенскую религию, неожиданно обнаружил, что эта вселенская религия сама разделилась на части. Появились партии ариан, партии сторонников вот Никейского собора. И, конечно, Константин, его действия имели колоссальные позитивные последствия для христиан. То есть церковь получила свободу, она получила защиту от преследований. Этого нельзя преуменьшать.
Да, конечно, конечно.
Также мы должны не забывать о том, что христиане получили широкие возможности просто для личной реализации. Они должны были скрывать свои убеждения, они могли занимать все государственные посты. Это тоже все очень важно.
Да, и можно было открыто благовествовать.
Несомненно.
Можно было строить храмы.
Несомненно, да.
Вот.
Но вот, к сожалению, конечно, обратной стороной этого стало то, что церковные проблемы, проблемы христиан, неожиданно стали проблемами самого государства.
В то же время государственные проблемы стали проблемами
христиан. Да. И вот этот вот
взаимный обмен.
Взаимный обмен, он, к сожалению, порождал иногда очень тяжелые последствия и для церкви, и для государства. В частности, вот церковные разногласия стали решаться с помощью государства. Немножко заглядывая вперед, мы заметим, что последователи Константина все действовали по принципу, который, вот, кстати говоря, о Мартине Лютере проявился в его время: чья власть, того и вера.
Да.
То есть, как только император был сторонником, скажем, ариан, начинало превалировать арианское учение. Если он становился сторонником противников ариан, соответственно, происходили изменения. Вот это немыслимо было в доконстантиновское время, да? То есть, церковь развивалась по своим автономным законам. У нее были свои какие-то, ну, противоречия, свои разномыслия. Но они отличались. Они отличались. И, кстати, интересно, как изменились эти отличия.
Ну да. Кстати, интересно то, что Русь, да, Киевская, когда ставил вопрос о... как раз именно проявилось то, что какой вере принадлежит правитель, такая вера, когда Владимир выбирал. Да. Вот, и он выбирал для себя ту веру, да, то... Кстати, мне кажется, можно некоторые параллели привести между Владимиром и Константином.
Да, очень прямые.
И я думаю, что будет интересно как-нибудь одну передачу именно Владимиру посвятить. Вот, потому что это наш Константин, да.
Да.
Вот, и он тоже выбирал. Вот, и получается, что власть имущие берут на себя право решать вместо людей.
Да.
А именно это является, ну, мне кажется, попранием самого основного принципа христианства, потому что христианин должен осознанно принять сердцем христианство.
Безусловно. И как раз этот вопрос, Денис, мне кажется, является основным камнем преткновения вот в разногласиях вот с оценкой Константина в православной церкви. Они этот момент плохо учитывают.
Да.
Да, к сожалению.
И, конечно, и сегодня вот мы видим плоды этого, что человек, если он русский, соответственно, он должен, он православный, да? Если он итальянец или католик. Поляк, то он католик. Если он американец, он там баптист, пресвитерианин или там уже может разное быть.
Да, и к сожалению, самый, ну, может быть, отрицательный момент в том, что человек начинает очень поверхностно относиться к религии и вообще к духовности. Для него это становится элементом культуры.
Ну, религия, да, религия становится вот как действительно элемент культуры. Это один из школьных предметов, вот, который
нужно знать.
Нужно знать, а с другой стороны, можно его так и как вот формально. Многие да, формально подходить и так списывать экзамен. Вот, и так же и в жизни.
Да, и еще я хотел бы отметить такой небольшой момент, хотя при Константине он еще только намечался. Стало потихоньку, если раньше сами христиане были преследуемыми, то с Константином начинается потихоньку давление уже на язычников. То есть начинают на них тоже налагаться какие-то штрафы, ограничиваться их богослужение. Причем, я еще раз подчеркиваю, это не обязательно те язычники, вот, которые приносили какие-то жертвы там и так далее. То есть это уже религии тоже уже приближающиеся тоже к монотеизму. Тем не менее, они тоже, так сказать, отвергаются.
Ну, это так, знаете, как, может быть, не очень такой корректный пример, но все-таки, когда рабы борются и приходят к власти, вот, они начинают действовать теми же способами, которыми действовали их те, кто был их хозяева.
Да, и, к сожалению, при этом вот в нашем случае происходит такое зарождение, вот очень неприятное, на мой взгляд, явление в нашем обществе, с которым мы до сих пор сталкиваемся, это религиозная нетерпимость.
Да.
То есть вот когда государство начинает административными методами, так сказать, закрывать, ограничивать другие религиозные и какие-то философские учения, мы приходим к нетерпимости, мы приходим к фанатизму, мы приходим к убийствам даже.
Да,
к другим таким
да.
последствиям.
Ну, то есть, фактически, религиозное преступление становится уголовным преступлением. То есть, фактически церковное право объединяется с уголовным правом.
Да, да.
И это действительно очень большая проблема. Ну что, все-таки давай мы сейчас как-то немножко подведем итог. Вот. Мы сказали о положительных моментах, да, об отрицательных моментах. Вот, я думаю, что вот так сегодня однозначно мы не можем сказать, Константин плохой или Константин хороший.
Конечно.
Вот, на самом деле в истории, мне кажется, вообще нет ничего однозначного.
Безусловно.
Даже самые великие люди, всегда можно найти в них пороки, а в самых отъявленных злодеях
какие-то светлые стороны.
Были какие-то светлые стороны, да. Вот, давай все-таки мы попытаемся вот... Все-таки, как ты думаешь, чего больше было в Константине? И вот главное, даже может быть не в Константине, а вот то значение, которое в дальнейшем проявилось в истории. Вот это больше положительного или все-таки отрицательного?
Это очень сложный вопрос. Я бы рискнул предположить, что все-таки в Константине было больше положительного. Потому что то, что он дал свободу христианству, это нельзя преуменьшать. Мы не будем забывать, что до него христианство преследовало зачастую. Это положительный момент, который трудно чем-то перекрыть. Если бы последователи Константина вот оставались вот на, так сказать, на этой позиции предоставления свободы христианству, при этом сами не погружаясь и не пытаясь управлять церковью, Константин еще это делал очень дипломатично.
Ну, Константин запустил процесс, если бы этот процесс
оставался в тех рамках,
которые... Вот. Но у нас проблема в том, что у нас пусти в огород.
Это да.
Вот,
это
и да. Все.
Вот поэтому очень сложно, конечно, оценивать Константина, очень сложно. Сам он был человеком, как вот пишут почти все церковные писатели, довольно таким вот в отношении религиозных учений, довольно мягким. Он не был таким вот жестоким гонителем, которым впоследствии стали другие императоры.
Вот, но и все-таки факт, на который нельзя, мне кажется, не обращать внимания, что все-таки Константин до конца жизни, он, являясь, ну, фактически руководителем церкви,
да.
Вот, он не был
крещеным.
Крещеным, да. Это как вот наш президент был руководителем «Единой России», не будучи членом партии.
Да, параллель интересная.
Ну да. Но на самом деле это странно, и это даже, ну, я бы сказал, больше, чем странно.
Безусловно.
Но тем не менее, это было именно так. А почему вот так произошло? Как ты думаешь, вот почему он принял крещение так поздно и почему он этого не сделал сразу? Например, Владимир, он крестился, показал пример и начал крестить всех.
Ну, во времена Владимира уже немножко другая была ситуация. Во времена Константина еще очень серьезно относились все-таки к сущности духовного учения. Константин, это с одной стороны, он, может быть, считал, что он еще не созрел духовно к этому. С другой стороны, конечно, он руководствовался интересами государства. То есть он все-таки осмыслял себя как повелитель не только христиан. Он продолжал носить некоторые... Как известно, римский император, он же считался и, например, великим понтификом, да?
Да.
Это один из высших священнослужителей вот римской религии языческой.
Да.
Константин сохранял этот титул. Он от него отказался только один из его последователей. То есть, с одной стороны, мне кажется, Константин хотел все-таки быть императором всех жителей империи. С другой стороны, он, может быть, ну, сомневался... Как
благоволил все-таки христианство,
Благоволил и, может быть, относясь серьезно к духовному развитию, он считал, может быть, в чем-то себя еще недостойным.
Не готовым
к этому, да.
Да, хорошо. Ну и вот будем заканчивать уже нашу дискуссию. Вот, еще такой вот вопрос. Константин, ну, так скажем, объединив церковь и государство, он внес, все-таки, мне кажется, начал вот процесс внесения в церковь отчасти язычества. То есть какие-то элементы вот, государства, которые были и которые в государство вошли из язычества, он привнес в церковь. Ну, и такой яркий пример, например, празднование. Тот же самый праздник, вот, праздник Рождества, который мы уже сегодня упомянули, да? Вот. Это же был фактически другой праздник. Он просто то, что было, он заменил на солнце, там был бог солнца, да, а здесь он солнце христианства Христос.
Ну, в определенной мере, да, конечно, может быть, ну, не так однозначно, потому что Константин непосредственно, может быть, не издавал каких-то нормативных актов.
Ну, нет, ну, понятно, да. Здесь не идет речь о...
Его личности, а некой тенденции,
да. Да, о тенденции, он завел эту тенденцию.
Да, хотя, конечно, может быть, она намечалась раньше, но да, действительно, при нем это все укоренилось, и самое главное, получило государственное благословение. То есть в дальнейшем набирало силы. И еще вот этот вот административный характер церкви, который мы совершенно не видим в Евангелии, который мы видим в слабом достаточно виде до константиновских времен, то есть в церкви были уже какие-то к тому времени организационные споры, были секты, но никогда вот не приходило это, не превращалось в такие вот преследования под флагом государственного аппарата. То есть вот это, конечно, может быть, одно из самых важных, к сожалению, негативных последствий.
Ну да. Ну что, я думаю, что итог можно подводить уже нашей дискуссии. История не терпит сослагательного наклонения. Мы не можем сказать, что было бы, если бы не было Константина. Константин был. И сегодня мы можем только оценивать его как исторический факт. Мы можем оценивать, говорить, хорошо это или плохо, но не можем сказать, как было бы без Константина. Вот, на самом деле, факт был. Вот, и факт был, ну, и положительный, да, момент, и отрицательный. Вот, но, тем не менее, именно Константин, надо отдавать должное, что он легализовал церковь, с одной стороны, но с другой стороны, начал процесс у государства, да, церкви,
да.
Вот, что, на мой взгляд, не очень хорошо, да. Вот. Ну что, мы будем продолжать наши дискуссии на эту тему. Вот, я думаю, сегодня было очень интересно, и мы обсудили эту личность. Вот, в дальнейшем у нас еще много тем, которые мы вот сегодня определили. Вот, будет интересно поговорить по поводу Владимира и посмотреть отличия, да, как вот, вот мы можем еще сегодня мы еще одну тему наметили о том, как государство проявляется в других странах. Вот, в частности, например, интересно вот, было бы рассмотреть и католические страны,
да.
Вот, в которых, ну, интересно, у каждой есть свои моменты, свои тенденции, вот, и я думаю, что мы будем продолжать эту серию.
Конечно.
Я думаю, что мы еще в декабре обязательно встретимся и пообщаемся на тему истории христианства. Большое спасибо, Андрей. Ну, а в конце нашей передачи мы поговорим о чем-то очень-очень сладком. Дорогие друзья, мы продолжаем наше с вами общение сегодняшнее. И в заключительной части нашей передачи сегодня я хотел бы предложить поговорить нам о чем-то очень сладком. Хотя, может быть, и не всегда сладком. Мы сегодня поговорим о шоколаде. Мы последнюю нашу часть нашей передачи мы посвящаем музеям. И в Москве есть одна выставка, которая находится в музее, на территории музея современной истории России. Выставка шоколада, да? Истории шоколада. И вот сегодня мы пригласили к нам в качестве эксперта мою дочку, ей 12 лет. Она большой любитель шоколада, она также была на этой выставке. И вот я хочу задать тебе, зовут ее Саша, поздоровайся.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Да, вот, и я хочу попросить ответить на несколько вопросов. Ну, первый вопрос такой, ты любишь шоколад?
Очень люблю. Это очень вкусный продукт, который бывает белый, молочный шоколад, горький шоколад.
Да, хорошо. А какой тебе больше нравится шоколад?
Белый шоколад.
А почему тебе нравится именно белый?
Ну, он прям тает во рту.
Так, хорошо.
Он очень сладкий.
Ага, понятно. Хорошо. Ну вот, ты можешь рассказать, откуда вообще произошел шоколад? Кто его придумал?
История шоколада началась у древних племен Мексики, примерно 4000 лет назад.
4000 лет назад, представляете, так давно люди уже начали пробовать шоколад. А вот шоколад на вкус, ты не знаешь, он был такой же, вот как сейчас, вкусный, или он был какой-то другой?
Шоколад был этот очень горький и острый.
Да, как же, как это острый? Туда перец добавляли?
Да.
Да ты что? И а ты пробовала вот этот шоколад, который в Древней Мексике по этому рецепту сделанный?
В музей нам давали специальные креманочки, в которых...
С таким шоколадом?
Да, да, с напитком. Это было какао.
А, напиток. Да, но я слышал, что у этого напитка были еще какие-то особые свойства, да? Вот, он бодрил, да? Очень...
Да, этот напиток принимали утром. Мы сейчас пьем кофе, а древние...
Инки?
Инки, да.
И майя, майя.
Древние инки майя, они его пили утром в качестве...
Взбадривающего, да, напитка.
Взбадривающего,
да,
напитка, да.
Хорошо. Но тебе не очень понравился на вкус, да?
Нет.
Ну, действительно, шоколад не всегда бывает очень вкусным. Но в нем есть вот эта вот важная характеристика в том, что шоколад и все продукты какао, они взбадривают. Вот. И действительно, это сумели разглядеть индейцы майя. Вот. И их вождь Монтесума в свое время использовал шоколад в качестве взбадривающего энергетического напитка. Вот. И, Саша, а ты можешь рассказать рецепт вот этого напитка взбадривающего?
Конечно, могу. 700 грамм какао, 700 грамм белого сахара, 56 грамм корицы, 17 грамм гвоздики, 14 грамм перца, 3 стручка ванили, пестик для взбивания какао, так как настоящее какао должно быть хорошо размешано и взбито.
То есть, фактически, это такой коктейль. Да, слушай, ну если такой коктейль сделать, я думаю, что взбодрится любой человек. Ну хорошо. Так, ну и последний такой вопрос. Ну, шоколад вкусный, это понятно. А почему еще ты любишь шоколад? В чем ты видишь его ценность для себя?
Ну, горький шоколад, он помогает для работы мозга.
Так. А ты любишь работать мозгом?
Да, люблю.
Любишь учиться?
Люблю.
Молодец. Ну что, я думаю, что экспертное мнение Александры для нас очень важно и очень ценно. Вот, мы сегодня узнали о шоколаде, узнали о том, что шоколад не всегда бывает такой вкусный, как нам и сладкий. Не только бывает таким. Вот, и шоколад бывает и горьким, и горький шоколад зачастую более полезен и более взбадривающий продукт. Вот. Но главная такая для нас сегодня особенность шоколада заключается в том, что шоколад, он стимулирует работу мозга. И поэтому, вот, дорогие друзья, ешьте шоколад, и пейте шоколад, и у вас будет все хорошо. У вас будет бодрость, вы сможете быть бодрыми, вы сможете быть радостными, потому что шоколад еще это положительные эмоции. Вот. А если вам еще хочется побольше узнать о шоколаде, приходите в Государственный музей современной истории России и приходите на выставку «Шоколад и какао». Кстати, на этой выставке еще есть магазинчик, в котором можно купить. А что там можно купить, Саш? Можешь напомнить?
Фигурки шоколадные разные, торты из шоколада.
Да, а в чем еще там особенность? Там можно купить продукты шоколадные, которые марки, которые выпускались в советское время. Вот ты еще этого не застала, ты уже родилась в постсоветское время, когда уже Советский Союз распался. А я помню все вот эти вот, все эти... этикетки, упаковка, она настолько знакомая мне с детства, и там можно это все купить. Кроме того, там есть выставка оберток от шоколадных конфет, и те, кто жил и родился в Советском Союзе, сможет испытать несколько таких минут ностальгии, посмотрев на эту упаковку и вспомнив тот вкус детства. Вот. А детство – это самое лучшее время, вот, и самое лучшее воспоминание о детстве, поэтому вы можете прийти в этот магазин, в этот музей, посмотреть, послушать. Там еще показывают интересный видеофильм, да, Саш?
Да.
Про историю шоколада, про технологию приготовления какао. И также купить что-то вкусное, что напоминает вкус детства. Дорогие друзья, большое спасибо. Мы с вами встретимся в следующий четверг. Вот, и также мы будем продолжать наше общение и будем дискутировать на еще интересные темы. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Радио «Новая жизнь». Радио для всех.